Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу поговорить про насилие над собой, неопределенность и про то, как перестать постоянно находиться в ситуации, где вам хронически плохо, через усилие. Но перед тем, как начать, хочу, во-первых, поблагодарить вас за то, что ставите 5 звезд на iTunes и на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст, потому что это действительно очень помогает мне развивать мой проект. И, во-вторых, напомню, что в описании этого выпуска и всего подкаста есть ссылка на мой Telegram. Туда можно написать, если вы хотите записаться на консультацию. Я подробнее, буквально несколько слов скажу об этом в конце выпуска. И еще есть ссылка на мой Telegram-канал. Там я делюсь ссылками на всякие классные материалы, которые я упоминаю в своих выпусках. Поэтому, если вам интересно узнавать больше, тоже подписывайтесь. А теперь поехали. И начать я хочу с истории, с которой приходят клиенты, клиентки и описывают ее в очень похожих формулировках. Звучит она примерно так. Я в отношениях, и уже достаточно долгое время я понимаю, что мне нехорошо. Меня не очень уважают. Или у нас совсем разные представления о жизни, о том, как жить ее сейчас, о том, что будет дальше, чего мы хотим. Я чувствую большое разногласие. Либо нам не то чтобы есть о чем поговорить, когда мы не ссоримся, и просто появляется какая-то неловкая пауза, которая в лучшем случае остается такой паузой, а в худшем случае перерастает в какой-то скандал очередной, или мои границы не уважаются, или обо мне не заботятся. Очень большой спектр различных ситуаций, которые приводят к тому, что мне очень плохо, но я не ухожу из этих отношений. И я даже не очень-то и уверен, что я хочу из них выходить по какой-то причине. И здесь следует мой такой очень простой, немного наивный, наверное, вопрос. А почему? Почему еще в этих отношениях? И ответ, вот это действительно фраза, которую я слышала, ну, раз, наверное, 15, вот именно в таком формате за последний год. Но я не хочу себя насиловать. То есть меня что-то держит в этих отношениях, и я чувствую, что будет очень сложно из них уйти, и я не хочу совершать такое насилие над собой. И в этот момент очень важно прояснить для себя понятие, потому что на самом деле происходит большая путаница. Во-первых, что такое насилие? Насилие над собой в самом таком широком формате — это когда я отказываюсь от чего-то ценного, чтобы не столкнуться с чем-то сложным. В ситуации с отношениями я не выхожу из этих отношений, я отказываюсь от хороших отношений, которые у меня могут быть, я отказываюсь от своего счастья, от чего-то ценного, что не реализуется здесь, например, здесь нет эмоциональной близости, здесь нет чего-то общего, здесь нет секса. И я отказываюсь от всего этого, потому что выходить из отношений сложно, вообще любой разрыв, любое изменение проживается как горе. И это всегда, в любом случае, очень непросто. Во-вторых, возможно, у меня есть страх одиночества, и я вообще не понимаю, как я могу остаться одна, что я вообще с собой, со своей жизнью буду делать. Возможно, это не только про страх одиночества, но еще и про реальную какую-то зависимость. Возможно, я не зарабатываю столько, чтобы просто реально быть одной и жить в каких-то приличных условиях. Я не сталкиваюсь с этими вопросами за счет того, что отказываюсь от каких-то потенциальных хороших отношений, которые у меня могут быть. И это насилие. Я здесь остаюсь не потому, что я реально хочу этого, а потому что страшно. Но при этом, если возвращаться вот к этому ответу, который я много раз действительно получала про то, что ну, я не выхожу из отношений, потому что не хочу себя насиловать, важно отловить подмену понятий. В таком случае мы не говорим про насилие, мы говорим про усилие. Усилие — это когда я выбираю идти на страх, выбираю осознанно столкнуться с чем-то сложным, чтобы дотянуться до чего-то ценного, важного, чего сейчас мне не хватает. Вот это сложное, про что мы говорим, опять-таки, страх одиночества. Я понимаю, что я боюсь выйти из отношений, и я отказываю себе в каких-то потенциально счастливых отношениях, потому что мне страшно вот на какое-то время остаться одной. И да, с этим нужно будет что-то делать, этот страх нужно будет прорабатывать. Или если это не только про какие-то переживания, но и про объективную ситуацию, в которой я зависима финансово, это, черт побери, очень сложно. И да, мне нужно будет что-то с этим делать. И да, мне нужно будет как-то менять эту ситуацию. Возможно, у меня нет конкретного плана, у меня нет конкретной уверенности, что это получится с первого раза, но я выбираю с этим столкнуться и работать с этим, чтобы жить свою жизнь в соответствии с собой, чтобы жить ее наполненно. И получается, что перестать насиловать себя, перестать оставлять себя в ситуации, где тебе хронически очень хреново, так сложно, потому что, да, нужно приложить усилия и столкнуться с каким-то страхом, столкнуться с какой-то неуверенностью или каким-то реальным объективным дефицитом твоей независимости, например. И появляется очень такой логичный, простой вопрос. Да, понятно, что сложно, страшно сталкиваться с одиночеством, с чем-то еще, с, не знаю, нехваткой денег или с отсутствием какой-то рутины, которая была в отношениях и которая может исчезнуть, когда из этих отношений выходишь. Но все-таки почему вообще люди выбирают насиловать себя и оставаться в этом состоянии, где они несчастны? То есть, ну, какой-то странный выбор. Кто вообще так поступает? Что за странные такие люди? И ответ здесь очень простой, точнее, два ответа. Первый ответ – вообще абсолютно нормальные, адекватные люди тоже так иногда поступают. И второй ответ – поступают они так потому, что даже когда мы живем в ситуации какого-то насилия над собой, это привычно. Мы знаем, как устроена наша жизнь. Когда мы в такой ситуации, мы знаем, где мы живем, мы знаем, с кем мы живем, мы знаем, что можно, чего нельзя, мы знаем, какие фразы могут повлечь какие результаты за собой. Я очень точно понимаю, кто я в своей жизни. Даже если я несчастный человек, которого не уважают, которого как будто бы не очень-то на самом деле и любят, или если любят, то выражают это абсолютно криво и не так, как нам нужно. Даже такой печальный ответ на вопрос «Кто я в своей жизни?» он очень важен, и он дает опору и определенность. И мы всегда тянемся за какой-то определенностью. И если мы рассматриваем вот этот альтернативный вариант развития событий, где мы прикладываем какое-то усилие и выходим из ситуации насилия, мы в любом случае сталкиваемся с какой-то неопределенностью. Даже когда мы выходим из самых ужасных, самых несчастливых, абьюзивных отношений, нам очень неопределенно, страшно и непонятно в жизни становится. И эта неопределенность чаще всего воспринимается как что-то однозначно негативное, как то, что нас разрушает, то, что забирает у нас силы, забирает у нас возможность вообще наслаждаться жизнью. Но на самом деле это не единственный вариант. И абсолютно потрясающий, вдохновляющий сексолог Джек Морин в своей книге «Эротический разум» рассказывает про один из принципов, который помогает по-другому посмотреть на эту ситуацию неопределенности с какой-то другой перспективы, которая открывает другие возможности. И перед тем, как начать как-то теоретически рассказывать про этот принцип, я предлагаю вам просто так сейчас пробежаться по вашей памяти и вспомнить какой-нибудь момент, когда появился человек в вашей жизни, которому очень сильно вас влекло. И там было очень много неопределенности, потому что, с одной стороны, вы точно понимали, что я хочу его. На разных уровнях. Я хочу даже просто проводить время вместе, смотреть на него, касаться его. Я хочу слышать его голос. Меня очень влечет. Что-то во мне просто воспламеняется, когда он рядом. Это с одной стороны. А с другой стороны, я не уверен, что это так же. Я не знаю наверняка, что происходит у этого человека. Может быть, это взаимно, и может быть, он испытывает то же самое сейчас. И вот сейчас, когда он вот так чуть подольше, чем вроде как прилично было бы, посмотрел на меня, может быть, у него тоже что-то внутри просто замирает и потом начинает с какой-то огромной силой снова бурлить. А может быть и нет, а может быть он просто случайно на меня посмотрел, и это невзаимно, и нет с его стороны таких же чувств, которые испытываю я. Хочет ли он меня? Хочет ли он касаться меня? Хочет ли он быть со мной? Интересен ли я как человек? Интересна ли я как женщина? Интересен ли я как мужчина? Очень много неопределенности. Бабочки в животе часто появляются именно в такие моменты, и, ну, в общем, они просто подпитываются этим чувством очень сильно. И потом происходит самое интересное, когда этот человек, например, как будто случайно касается руки, но не убирает ее. И ты понимаешь, что в эту секунду все твои «да, нет, может быть, что происходит, я ничего не понимаю», превращаются в одно огромное, тотальное, такое монолитное «да». Да, это взаимно, да, это не случайность, то, что сейчас происходит. И вся эта неопределенность и сомнения, и волнения, они становятся просто одним большим «да». Это есть. Это желание взаимно. Меня тоже хотят, и я хочу. И в этом моменте, который очень сильно подпитывался неопределенностью, очень много эротики, очень много удовольствия. Джек Морин пишет о том, что вот эта неопределенность, она является на самом деле не только каким-то источником тревоги, хотя это, казалось бы, тоже такой привычный способ смотреть на нее, но и сильнейшим афродизиаком. Она очень сильно подпитывает наше желание и вот этот вот огонь внутри, который, ну, просто становится каким-то неимоверным. Это причина, по которой нас часто могут привлекать какие-то малознакомые люди, потому что непонятно, что происходит. Это причина, по которой в отношениях так важно, чтобы у каждого человека была большая часть своей жизни, где он не вместе с партнером, потому что это тоже создает некоторую дистанцию, которую нужно преодолеть. Я думаю, про это я как-нибудь запишу отдельный выпуск. Прям тема, которая безумно меня вдохновляет вообще в жизни на совершенно разных уровнях тоже. Но если возвращаться к этой неопределенности и к вообще тому, как она раскрывается в таком позитивном, что ли, ключе, возбуждающем ключе в теме сексуальности, можно выделить два важных момента, которые, в общем-то, и позволяют этой неопределенности быть чем-то приятным, чем-то, что позволяет еще больше получать наслаждение от того, что сейчас происходит, или вообще, в принципе, начать его получать. Во-первых, как я уже сказала, это не просто какая-то такая изолированная неопределенность, это неопределенность между тобой и человеком, которому есть очень сильное влечение. И ты сталкиваешься с огромным количеством факторов, которые это влечение подпитывает. Это разговоры, это то, как он выглядит, его запах, его ценности, не знаю, что угодно. В общем, может быть очень много разных вариантов. И когда ты сталкиваешься с этой неопределенностью между тобой и человеком, который вызывает в тебе вот это все, весь этот океан чувств, ты фокусируешься не только на том, что так, сейчас непонятно, что происходит, я ничего не понимаю, я не могу никак сформулировать, я не знаю, как себе это объяснить. Ты не закрываешься только в этой неопределенности, а как бы через нее смотришь на то, к чему ты тянешься. Да, непонятно, но какой это потрясающий человек и какие эмоции, ощущения он во мне рождает. То есть всегда сохраняется фокус на том, к кому влечет, на том, кого я хочу. Второй важный момент, который по-разному у разных людей проявляется, но в целом важна какая-то базовая безопасность. То есть это не какое-то влечение, которое появляется, когда ты упал с обрыва, и другой человек тебя держит за руку, и если он тебя достаточно крепко держит, то ты выживешь, а если нет, то как бы извините. Нет, такие ситуации мы не рассматриваем. И вообще, когда в целом ты ощущаешь, что абсолютно все твое существование завязано на ком-то одном, и один ты не можешь, там тоже много чувств, но они другие. Там больше про тревогу, там больше про то, что если это вдруг нет или не знаю, я просто не переживу это, я просто не смогу выжить. В других сферах неопределенность тоже может перестать быть чем-то исключительно вызывающим тревогу и начать на самом деле подпитывать желание. Огромное, яростное желание жить, желание пробовать, желание экспериментировать и находить то, что реально тебе подходит. И для того, чтобы вот этот второй вариант реализовывался, тоже важны те две опоры, про которые я говорила. Во-первых, базовая безопасность. Когда я выхожу из отношений, если я представляю, что я из них выхожу, я самостоятельно могу себе это обеспечить. Безопасность и в плане финансовом. Могу ли я зарабатывать столько, чтобы мне было вообще по жизни комфортно? И если нет, то как так получилось, что я взрослый человек, не могу этого делать? Что пошло не так и как мне это исправить? Могу ли я обеспечивать свою безопасность эмоциональную? Могу ли я самостоятельно себя как-то эмоционально защищать, ставить какие-то свои границы, когда нет кого-то рядом, кто напоминает мне о том, что вообще-то, да, ты имеешь на что-то право, ты можешь чувствовать себя в безопасности? Потому что если источник безопасности — это кто-то другой или какие-то отношения, то, конечно, я просто буду продолжать себя насиловать и оставаться там, где мне плохо, потому что я не могу без этой безопасности, я не могу самостоятельно себе ее дать, еще и неопределенность становится просто ужасающей, когда у меня нет в ней никакой опоры в виде, опять-таки, этой самой базовой безопасности. И вторая важная опора — фокус на том, к чему ты тянешься, а не только на этой неопределенности. В теме сексуальности я уже сказала, что это может быть другой человек. В жизни в целом можно ориентироваться на какую-то ценность или на несколько ценностей. Например, если мы говорим про эти отношения, в которых ежедневно совершалось над собой насилие, могла быть ценность быть человеком, о котором заботятся, которого уважают в отношениях. И эта ценность не реализовывалась. И когда ты выходишь из отношений, можно пойти по двум разным траекториям. Первая траектория — просто закрыться в этой неопределенности. Что делать? Теперь я не знаю, как жить, я не знаю, как быть одной, я не знаю, как по-другому строить отношения и так далее. А можно перевести фокус и посмотреть не только на эту неопределенность, которая однозначно есть, но и на то, ради чего все это, но и на то, к чему ты вообще тянешься. И, например, начать с вопроса: ага, вот у меня есть ценность быть человеком, которого хотят, которого любят, которого уважают и так далее. Я для себя таким человеком вообще являюсь? Уважала ли я себя, заботилась ли я о себе, любила ли я себя? И, скорее всего, ответ на эти вопросы нет. Когда я оставалась в отношениях, в которых мне было плохо, это не было про уважение к себе. И поэтому именно сейчас у меня есть возможность начать для себя открывать, что это такое вообще ценить себя, что это такое быть у себя на первом месте, быть всегда на своей стороне, как я живу по-новому, когда я себя ценю, с кем я общаюсь, с кем я не общаюсь, на что я соглашаюсь, чему я говорю «нет». Может быть, я, наконец, хочу заняться каким-то хобби, которое мне казалось, что будет забирать слишком много времени, и я не смогу его с кем-то проводить. Может быть, сейчас я, наконец, хочу вложиться в свое развитие, чтобы начать больше зарабатывать, потому что я хочу больше на себя тратить, я хочу более высокий уровень жизни. Это мои потребности, это мои ценности, я себя люблю, уважаю, и я буду для себя это делать. И очень важно в этом процессе, когда вот узнаешь через эту неопределенность, а как по-новому я могу, а как по-новому я хочу, очень важно подпитывать в себе свое такое любопытство, какую-то игру, посмотреть на жизнь не через очки какой-то тотальной, стопроцентной серьезности, а ну, как-то поиграть в это. То есть, с одной стороны, это фокус на то, как я сама могу реализовывать свою ценность. Вот, я этого не делала, теперь я учусь. Я не знаю, как правильно. Возможно, я не всегда буду идти верными путями с первого, третьего, десятого раза, но я могу исследовать, я могу наслаждаться, я могу смеяться над какими-то моментами, когда что-то даже и не получается. С другой стороны, также может быть фокус на то, как эта ценность проявляется в отношениях с людьми. Вообще, есть ли люди, которые продолжают меня не очень уважать, не очень обо мне заботиться, и при этом они как бы не какие-то просто знакомые или приятели, которые не очень заботятся, а как бы важные люди в моей жизни. И если да, как я могу с ними начать перестраивать свое взаимодействие? Возможно, некоторые люди просто не знают, как вообще, не знаю, меня, например, поддерживать, что для меня поддержка и что для меня слова «это не проблема, в Африке дети голодают» не очень для меня поддерживающие. Может быть, эти люди, которые в целом не готовы вкладываться в отношения со мной и которые в целом не готовы ну, как-то меняться, слышать меня, слушать меня, и тогда, возможно, мне лучше искать какой-то другой круг общения, других людей и по поводу партнеров тоже, с кем бы я хотела строить отношения, как это может происходить, на что мне обращать внимание. Неопределенность, она сохраняется. Все еще очень по-новому, но можно либо закрыться в том, что ничего не понятно, либо обратить свое внимание на то, что такого ценного, важного, желанного можно разглядеть за этой неопределенностью. Ради чего ты все это проходишь, ради чего это усилие. И в финальном каком-то варианте это усилие ради того, чтобы перестать насиловать себя, чтобы начать жить так, как тебе действительно хочется, а не как получается. И если вы сейчас чувствуете, что вам сейчас как-то сложно самостоятельно выстраивать свою жизнь в соответствии с тем, что вам ценно, что есть какие-то преграды, с которыми не получается справиться самостоятельно, вы можете записаться ко мне на психологическую консультацию. Мои контакты есть в описании этого выпуска, в описании всего подкаста. Я сейчас в основном работаю с темами тревоги, панических атак, страхов, сексуальности, неуверенности в себе и границ. И если вы ощущаете, что вот где-то в этих темах что-то непонятное происходит и неясно, как эту ситуацию разрешить, я буду очень рада помочь. Обо всех условиях и деталях можно узнать, написав мне. И на сегодня это все. С вами была Аня Проворная. До скорого!